Друзья, всем привет! Меня зовут Ахмадуллина Ирина, я инвестор, кандидат экономических наук и автор блогов по финансовой грамотности. Сегодня у нас 15 января, 11:00, понедельник. Значит, время для того, чтобы собрались инвесторы в узком кругу в Тинькофф Пульсе и пообсуждали, что же у нас происходит, какие главные ключевые события на этой неделе нам ждать, а самое главное – что это значит? То есть как это все трактовать? На самом деле, скажу, забегая вперед, что какого-то основного событийного фона на российском рынке на этой неделе не ожидается. То есть все довольно-таки так стандартненько, даже можно сказать немножечко скучно, но на самом деле событий, которые разворачиваются на российских, внероссийских фондовых площадок, очень много. Давайте начнем, наверное, с основного, что на этой неделе нам ожидать. И, наверное, стоит сказать, что сегодня у нас не работает американская площадка, отмечают они день Мартина Лютера Кинга, но это нам не мешает работать на срочном рынке с аналогичными инструментами. Сегодня важное событие для тех, кто является держателем депозитарных расписок ТКС Групп, Тинькофф Банка в том числе, и потому что сегодня будет заседание, акционеры будут решать вопрос по редомициляции, то есть по переезду с Кипра в российскую юрисдикцию. Важно, что это мероприятие переносилось с прошлой недели на эту неделю, подозреваю, что, возможно, из-за того, что первая после новогодняя неделя не все смогли собраться, но, тем не менее, жду здесь позитивных новостей. Важно, что по редомициляции один из остроугольных очень негативных и волнительных моментов для всех инвесторов – это навесы, потому что дружественные, недружественные, в общем, нерезиденты выходят из депозитарных расписок. ТКС также можно было взять по очень хорошей цене, с большим дисконтом. Многие, кто мог, воспользовался этой ситуацией. И вот сейчас, как с ВК в прошлом году, в этом году – ТКС также является под риском. Поэтому думаю, что этот вопрос по риску навеса также будет сегодня обсуждаться, потому что важно, чтобы каждый эмитент вместе с Мосбиржей, с регуляторами решали этот вопрос, потому что зачем, скажем так, давать нерезидентам заработать за мой счет, друзья. Вот я вот здесь вот хотелось бы, конечно, призвать, чтобы дискуссия была на равных для того, чтобы обезопасить наши депозиты. Вопрос от Аскостина. Чего нам ждать после выборов на Тайване? И почему Вася говорил, что нужно продавать юань, на деньги не спят? Ну, давайте пару слов про выборы на Тайване. Важно, да, что 13 января состоялись выборы на Тайване, этого события ждали, переживали, очень было вбросов в СМИ различного такого, скажем, милитаристского характера, и в итоге состоялись выборы. Важно, что победил демократ от текущей правящей демократической прогрессивной партии Лай Цинде. Вот, какого-то резкого движения на фондовых площадках в Азии мы не заметили, более того, сейчас российский рынок открылся позитивом. Важно, да, что, в принципе, текущий кандидат, он является последователем отдельного, скажем, отдельной независимой вот такой вот, такого государства, как Тайвань. То есть можно сказать, что он является проамериканским президентом, можно так сказать. Но важно, что партия, то есть две партии, которые также есть проамериканские, скажем, прокитайские, все-таки остались также в правящей элите. Вот. И, возможно, это будет некая нейтральная позиция. На сегодняшний момент какого-то очень резкого движения, негатива либо позитива мы не заметили, поэтому, наверное, сейчас какого-то отыгрыша именно по этому событию я не ожидаю. Более того, по-прежнему, да, сохраняется у нас негативный фон во взаимоотношениях между Китаем и Тайванем. Читая разную политическую, да, литературу, историю военных лет, видно, что Китай навряд ли будет намереваться первым какие-то действия производить. Были тоже высказывания и Bloomberg, и исследований и так далее, что этот конфликт, это противостояние будет стоить очень дорого для всего мира. Поэтому, возможно, в этом геополитическом конфликте победит логика, и мы здесь не будем наблюдать какого-то сильного урона. Но это, опять же, возможно, моя надежда. Возможно, здесь есть и другие внешние силы. Да, не хочется сейчас заходить в конспирологию. Поэтому сейчас мы видим, что движения резкого нет. Мы понимаем, что текущая все равно расстановка сил является напряженной, что конфликтное соотношение по вопросу независимости Тайваня, оно сохраняется, но при этом в деньгах инвесторы ничего особо не потеряли. Более того, там даже сегодня утром читала блумберговскую статью и видела, что ну, даже это позитивно, потому что вся неопределенность, она уже отыграна, и сейчас, в ближайшее время, мы какого-то слишком активного действия, какого-то шока Китай-Тайвань наблюдать не будет. Движемся дальше. Что по поводу юаня? По поводу юаня, вот именно локально для наших, для российских инвесторов важно понимать, что я от юаня избавилась, и это было связано с рисками на НКЦ. Тоже и в декабре, буквально в предновогодний понедельник, мы с вами здесь тоже сидели, уютно разговаривали, и я делилась, что я сейчас максимально сильно сократила позиции в валюте. Вася сделал примерно то же самое, но он сейчас работает на инструментах срочного рынка. На мой взгляд, сейчас, когда у нас рубль очень крепкий, мы видим торговые балансы, видим, как работает ЦБ, видим недостаток, скажем, ликвидности рублевой, то мне кажется, сейчас пока поспешно работать с инструментами срочного рынка. Можно пока просто покупать физические доллары, мы про это тоже с вами говорили, и здесь как-то особо хеджироваться я смысла не вижу. Юань как валюта в долгосрочной перспективе может находиться под определенным давлением, если все-таки будет конфликтная ситуация. Это, наверное, классическая история для всякой валюты, кроме доллара. Вспомните, что у нас происходило с рублем, вспомните, что у нас происходило с израильским шекелем, что всегда стороны, которые участвуют в конфликте, их национальные валюты начинают стремительно ослабевать. Вот, и, возможно, здесь тоже есть, конечно же, определенные риски, что если у вас большая позиция, может быть, не в российском поле, но в каком-то другом международной юрисдикции в юанях, то, конечно, вам нужно этот риск иметь в виду. В принципе, у нас очень много сейчас горячих точек по всему миру, и это тоже ну, сложно не учитывать, не уделять этому то или иное внимание. Надеюсь, я ответила на вопрос. Важно, да, что если мы посмотрим на движение в юане, в гонконгском долларе, то есть вот в этих валютах, то там тоже мы можем наблюдать определенные эти глубокие волатильности. Здесь может быть несколько причин для этого. Первое, да, это, возможно, крупные инвесторы выходят из данной валюты, создавая навес. Вторая причина, маркетмейкеры могут не справляться, могут не, скажем, не так эффективно отрабатывать данные выходы. И третье, может быть, просто тот либо иной маркетмейкер уже, скажем так, не стал продолжать маркетить ту либо иную валютную пару. То есть вот эти вот причины, они могут в совокупности отыгрывать какое-то падение очень резкое в валютах, либо же, наоборот, каждая по отдельности может также создавать определенный навес. Вот. Тем более, что у нас сейчас, да, уникальная повторяется ситуация, когда рубль крепчает, и все рублевые инструменты с фиксированной доходностью становятся очень интересными. Постоянно об этом вам говорю. Ну что, давайте тогда сдвинемся дальше с этой мертвой точки. И, как я сказала, что мы сегодня с вами на этой неделе обсуждаем не таких активных движений по событийным моментам нас ждут. Из любопытного, в среду ОПЕК выложит ежемесячный отчет по рынку нефти. Мне кажется, что его стоит тоже рассмотреть, особенно на фоне того, что нефть находится под невероятным давлением. Я высказывала не раз свою позицию по нефти, что, на мой взгляд, здесь стоит удерживать, и вот этот очень узкий горизонт в 70-80 долларов за баррель, он очень неустойчивый, потому что маневров для ОПЕК и для ОПЕК плюс не так много. И если у нас все-таки будет какой-то вот критический момент, когда никто из сторон не включится в различные конфликты, то, скорее всего, вот в этом шатком диапазоне мы и будем с вами двигаться. Подождем этого отчета в среду, увидим, что там будет у нас по, скажем, по выработке, по потреблению, увидим, друзья. Вот, но, в принципе, взгляд на наших нефтяников у меня по удержанию, я не думаю, что сейчас хороший момент для того, чтобы их докупать, потому что четвертый квартал, ну, будет слабым. Если мы говорим про какие-то долгосрочные взгляды, то здесь тоже есть большая неопределенность с рублем. При этом у нас будет предложение, опять же, наших ОФЗшек, что тоже будет негативно давить на рынок долга. И здесь вот могут быть такие сложные, интересные движения. Давайте поговорим про биткоин буквально немного. Я понимаю, что здесь не все инвесторы в биток, но это тоже очень интересный момент и кейс. Просто хочется как-то подфинализироваться о том, что произошло. Для тех, кто не в курсе, на прошлой неделе, вот в среду, произошло одобрение ETF на биткоин. С одной стороны, тоже это одобрение происходило просто кошмарно, на мой взгляд, с точки зрения вот именно информационного потока, потому что глава SEC, Bloomberg писали просто какую-то невероятную чехарду и тоже добавили волатильности в этот актив. Самое главное, что когда начались торги, торги начались прям очень мощно, то есть объем торгов был большой, порядка 4,5 миллиардов долларов было расторговано в этом ETF, и цена пошла вниз. То есть очевидно, что киты стали фиксировать высокий уровень цен по этому активу. Все, кто хотя бы немного в теме, понимал, почему происходит такая фиксация. Я тоже часть зафиксировала, то есть тоже это важно понимать. Но потом на уровне 43 700, 42 я уже добирала, потому что, ну, это хорошие уровни для того, чтобы среднесрочно сидеть в этом активе. То есть на горизонте 8-9 месяцев 42, 43, даже 41 и 40 – это те уровни, где я буду добирать и докупаться по этому активу. Вот, поэтому что сейчас у нас происходит и с биткоинами, и с альткоинами, я думаю, что долгосрочно это однозначно хороший актив, но важно понимать, что на отметке выше 45 тысяч долларов за биток не стоит покупать, не стоит заходить в эти активы. Так, давайте, про биток ответила, потому что вопросов очень много, и вижу много вопросов по поводу того, как, где торговать битком, как вообще делать P2P и все такое. Друзья, у меня в телеграм-канале в закрепленных сообщениях есть прям полная инструкция, как это сделать, поэтому просто, друзья, если вам прям это болит, эта тема, заходите и послушайте, и все увидите, узнаете, там прям со скриншотами я запарилась и сделала эту инструкцию. Вот, но тоже знаете, что есть у нас теперь как минимум ETF-фонд, который, если что, можно купить. Ну вот, да, тоже много реакций про Русагро. Да, сделаю тоже разбор по компании. Плюс, друзья, да, кто вообще не в курсе, что это за бизнес такой, мы сняли с команды Тинькофф просто потрясающий фильм про Русагро, он у нас доступен на Ютубе, прям, ну, классный фильм, красочный, очень прикольный. По поводу самого эмитента Русагро, на мой взгляд, у нас есть у Русагро ряд проблемных точек. Первая проблемная точка – то, что это является депозитарной распиской. Это раз. Мы все это знаем, риски депозитарных расписок нам всем известны. Вторая важная точка – это то, где сейчас у нас находится сам бизнес, какое он в состоянии. Я сейчас на моем сервисе Finance Marker посмотрю буквально последний отчет, потому что помню, что мне не понравились последние результаты и по РСБУ, и по МСФО. Сейчас. Да, вот у нас за 9 месяцев 2023 года. Что мы наблюдаем? Ага, открылось. Ага, смотрите, у нас по Русагро хороший... Из хорошего, что у нас хорошо растет прибыль, выручка тоже в частности. Важно понимать, что такие высокие отпускные цены на сельхозпродукцию имеют место быть. Плюс компания также занимается у нас и свиноводством. Вот. И Китай тоже снял эмбарго на свинину. То есть это тоже хороший момент для того, чтобы компания наращивала далее свои мощности. Вот, по мультипликаторам Русагро сейчас торгуется, ну, где-то 4,5 прибыли. Ну, в принципе, это среднее историческое значение. То есть какой-то недооцененности я там не наблюдаю. Соотношение долга у компании тоже комфортное, на уровне 1-1,5. То есть какой-то сверхзакредитованности тоже я там не вижу. Очень хорошая рентабельность. То есть буквально 21,2%, то есть да, вроде бы неплохо. Плюс у нас подвисшие вопросы с дивидендами, да, то есть мы понимаем, что пока это у нас депозитарная расписка, что там, как там компания будет действовать, непонятно, непонятно. Поэтому ждем какого-то разбора. Вот. Ну вот, да, компания отмечает, что вот по последним отчетам, что вот у них выручка плюс 31%, да, как я и сказала, рентабельность и расчет. Но что мне, в принципе, по бизнесу, мне нравится, что они поглощают бизнесы, вот из масложирового сегмента у них было поглощение, там, майонеза, что-то такое у них было, не вспомню сейчас бренд, но, в общем, поглощение у них происходит, и это очень неплохо, да, что они на внутреннем рынке точно будут находить потребителя. Но с точки зрения техники, мне сейчас кажется Русагро неинтересным. Неинтересным, потому что, в принципе, исторически, с 2015 года по текущий момент есть прям мощный коридор по уровням, это 440 плюс 1300. У нас сейчас есть вот пробитие этого верхней границы, но насколько оно может у нас укрепиться? Я не знаю, на мой взгляд, здесь вот я испытываю большую долю скепсиса, потому что вроде бы по таким ретроспективным данным компания стоит, ну, правда, недорого, 4,5, это среднеисторические значения, но на таких отметках я, как инвестор, не спешу сюда забегать. Плюс у нас, опять же, дивиденды. Когда они на их заплатят, когда они все-таки проведут эту редомициляцию, большой для меня вопрос. Вот, поэтому давайте так резюмируя, да, делая некое резюме. Наверное, Русагро как эмитент, как бизнес неплохой, стабильный, эффективный, но какой-то вот сейчас инвест привлекательности я в моменте не вижу. Надо ждать коррекции. Золотые облигации Селигдара. Друзья, давайте сделаю просто небольшую такую поправочку. Наверное, сейчас покупать какие-то золотые облигации не очень интересно. Это раз. Потому что цена на золото, она сейчас находится на, ну, высоких отметках и на высоких уровнях. Заходить это себе дороже. Только если у вас есть какой-то инсайт. Но по золоту навряд ли вы можете таким инсайдом располагать. Вот, у нас сейчас укрепляется рубль. Сколько у нас сейчас рубль в моменте стоит, вот на момент записи, 87-84, ну, прекрасный уровень. Плюс у нас сейчас начинает вот от 119, вот уже 120 индекс гособлигаций отскакивать. А это значит, да, друзья, что сейчас рублевые активы с фиксированной доходностью самые-самые интересные. И поэтому что-то где-то еще искать, дополнительно выискивать, усложнять себе, какие-то структурированные облигации, куда-то туда залетать, ну зачем вам эта лишняя дополнительная головная боль? Вот, поэтому, друзья, мне кажется, что очень и очень хорошо какие-нибудь корпоративные облигации, список корпоративных облигаций я, наверное, сегодня буду обновлять, и в пульсе обязательно я его выложу. Вот, поэтому видела ваши реакции, что хотите список корпоративных облигаций, опубликую. Что можете рассказать про Ростелеком? Спасибо! Ростелек. Давайте сначала с техникой посмотрим про Ростелеком, и потом начнем уже по фундаменталам. Ростелек. Почему мне Ростелек кажется прикольной бумагой, интересной, прям интересный, интересный. Первое, да, Ростелек, он уже давно пододвигает вот нашу большую тройку операторов. То есть вот этот вот несчастный Вымпелком, который раньше был в этой тройке, он потихонечку уступил свое место Ростелекому. То есть с точки зрения вот именно бизнеса, рынок телекома распределяется уже между другими игроками. То есть это у нас МТС, это у нас Мегафон, и вот это у нас Ростелеком в том числе. Кроме того, что есть такой телекомовский бизнес, у Ростелекома есть и хорошая, в принципе, диверсификация по всем направлениям. То есть это и медиа-контент, это и широкополосное, и интернет, и телевидение, в общем, много-много разных точек. Плюс Ростелек, он интересно поглощает какие-то маленькие бизнесы, которые тоже дают отдачу. Я не знаю, смотрели ли вы «Слово пацана», плюсаните, если вы смотрели, там, не знаю, отожмите какую-нибудь ракету, либо значок с деньгами, потому что, друзья, слово «пацана» принадлежит, как бы скажем так, он находится в периметре Ростелекома, то есть сервис Wings – это сервис, который у нас как раз-таки распределяется вот в этом эмитенте. И почему это интересно, да, то, что у нас сейчас, в принципе, медиапродакшн в России очень активно растет, то есть операторы, видеооператоры, монтажеры сейчас очень хорошо себя чувствуют и в России, вот, поэтому даже такое нестандартное направление деятельности у Ростелека очень и очень хорошо должен отразиться на отчетной базе, вот, поэтому сейчас, при этом, с точки зрения техники, Ростелеком сейчас находится на хороших уровнях, вот он сейчас торгуется 73,87, то есть это не дорого, какой-то перекупленности в этой бумаге я сейчас не вижу. По индикатору относительной силы RCI он сейчас находится прямо в паритете, то есть с точки зрения техники прям все прекрасно. Идем к фундаменталу. Я уже, конечно, немного рассказала, да, вам, что очень хорошо работают бизнес-направления, вот, но важно понимать, что прям очень и очень хорошо, вот у нас, кстати, вот, да, в декабре даже было очень много новостей, что они выкупили даже разработчика медиа-сервис, то есть прям, ну, вот поглощение у него идет очень и очень отлично. И круто, что он умеет, вот этот эмитент, распоряжаться новыми бизнесами. Плюс есть устойчивый рост по выручке, прям хороший темп роста, там порядка 20-30% имеет место быть. Есть классная, ну, устойчивая дивидендная политика, дивиденды платят, то есть это чисто российская юрисдикция. При этом дивидендные гэпы закрываются в рамках одного месяца. 27 дней, 26 дней, 14 дней, то есть вот как бы такие последние данные, 26-27 дней. То есть при этом дивидендная доходность не то чтобы шикарная в текущий момент времени, но она неплохая с точки зрения перспективы, да, потому что 5-6% – это хорошо. Так, давайте по мультипликаторам посмотрим. Да, вот Ростелек сейчас торгуется 6,6 прибылей, выручек у нас вот 0,37 выручек, то есть меньше одной годовой выручки. По поводу долга тоже все очень хорошо, что соотношение долга к EBITDA 1,67, то есть полторы EBITDA, ну, точнее, долг 1,67, долг к EBITDA. Это тоже такое среднеисторическое соотношение, то есть не зашкаливающе. Вот. И с точки зрения эффективности тоже все хорошо. Рентабельность на капитал, рентабельность на продажи вот в районе 15%. То есть такая хорошая среднеисторическая динамика. Поэтому Ростелеком, наверное, вот прям каких-то вот инвест-идей сегодня я говорила не так много, но Ростелек – это вот хорошая инвест-идея для долгосрочных инвесторов и для тех, кто вообще работает с точки зрения фундаментала. Поэтому прям вот вижу слова благодарности, что спасибо за развернутый ответ по Ростелеку, да, welcome. Я всегда рада обсуждать какие-то хорошие идеи. Хочу вас пригласить в четверг на мой вебинар. Бесплатный, открытый, главное, зарегистрируйтесь, потому что я в рамках этого вебинара буду говорить про стратегию на 2024 год. И более того, соберу даже два модельных портфеля. Покажу свои портфели личные в автостратегиях, в автоследовании. В общем, это то, что для всех инвесторов имеет место быть. Поэтому еще обязательно публикую ссылку на этот вебинар и у себя в Пульсе, и на других социальных площадках. Поэтому буду рада вас всех видеть в этот четверг. Надеюсь, что я смогу победить свою легкую простуду, и мы с вами кайфанем в рамках следующего эфира в этот четверг по стратегии. Давайте небольшое резюме. Мы с вами понимаем, что вроде бы событий немного в рамках грядущей недели. С Тайванем неопределенность пока что временно приостановилась, рынки и азиатские, и российские открылись позитивом. Мне кажется, что сейчас у нас на российском рынке акций не так много идей, и вроде бы все просится к некой коррекции. И думаю, что она у нас произойдет, потому что буквально в прошлый понедельник у нас была все-таки с вами коррекция, мы это видели, и вот многие инвесторы воспользовались этой возможностью. А сейчас у нас укрепляется рубль, и я думаю, что для инвесторов в облигациях корпоративных тоже это еще одно окно для возможностей. И, конечно же, коррекция в битке – это тоже окно для возможностей инвесторов. Как покупать крипту, где все это есть, у меня есть целая инструкция, у меня на моих социальных площадках, социальных сетях. Поэтому, друзья, всем вам обязательно успехов на торговой неделе, терпения и сил. Ставьте лайки, если слушаете этот подкаст в записи. Пока-пока!